Здравствуйте, друзья, «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Георгий Бовт собственной персоной в нашей студии. Политолог, публицист. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте. А чьей персоной?
Не, ну иногда вы в эфире, так сказать, посредством телекоммуникационных всяких разных штук. А сегодня сами.
Да.
Чему мы рады.
Бывает. Очень.
А сразу номера телефонов напоминаю. WhatsApp, Viber 967 200 ровно 9702. Звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Георгиевич, ну, для начала, для затравочки, так сказать, вы мимо чего не смогли пройти вот
Но я всегда прошлую неделю? Стандартно отвечаю на этот вопрос. Я мимо всего могу пройти.
Но когда-то вы все-таки останавливаетесь.
Всякое бывает. Вот, и меня уже ничего не удивляет. Я с интересом слежу за тем, как Москва и Вашингтон обмениваются, например, какими-то сигналами о том, как пройдет встреча Путина и Трампа в Осаке. Это интересно.
И как вы думаете, как же она пройдет?
Я думаю, безрезультатно.
Удивительно. Удивительно.
Но они поулыбаются друг друга, похлопают друг друга по плечу, поговорят часок-другой. Может быть, там запланирован пока час, но пройдет, может быть, и два они поговорят. Вот, но никаких, конечно, договоренностей там не будет, кроме какой-нибудь мелочи, типа, может, что-нибудь по Сирии, там, может быть, договорятся, что какие-нибудь эксперты будут прорабатывать какую-нибудь дорожную карту. Но вот так, чтобы прорыв какой-то произошел на этой встрече, я, честно говоря, не жду. Слишком плохие отношения, они слишком запущены. И, в общем...
Но смотрите, ведь еще совсем недавно нам говорили, что они максимум встреча на ногах пройдет. А тут на тебе уже и час,
это хорошо, да. Я думаю, что больше часа они, хотя сейчас час, но мне кажется, они проговорят больше часа, поскольку они, в общем, мне кажется, симпатизируют друг другу, это хорошо. Но просто за ними там пропасть, в том смысле, что никаких других контактов нет. Есть периодические контакты, вот по линии там Патрушева-Болтона, по линии Лаврова-Помпео гораздо меньше, кстати говоря. Вот, а на уровне экспертных проработок ничего не прорабатывается.
Хорошо, давайте тогда...
Еще интересно, что Евкурова ушли из Ингушетии. Вот, все-таки добила его эта история с границей и с частью, значит, там небольшой территории, которую пришлось отдать Чечне в порядке такого пограничного разграничения. В общем, это его добило. Ну, что тут скажешь? Хорошо, что не стали проводить ту же операцию в Дагестане, а планировали. Мне кажется, это было не очень продуманное решение, чтобы возбуждать старую вражду между Чечней и Ингушетией. Но, тем не менее, сделать это удалось.
Самый интересный вопрос, как, собственно, последователь господина Евкурова будет эту проблему решать, потому что, как пишут в телеграммах политических политологи ингушские, дескать, Евкурову и его тейпу этого не простят, и, соответственно, надо делать вывод, что если следующий глава республики будет пытаться ситуацию каким-то образом и менять, то от него, видимо, этого будут ждать.
Нет, он не будет ее менять. Его не затем туда поставили, чтобы ее менять, потому что это опять возобновление конфликта. Просто на того списали этот как бы неприятный инцидент.
То есть вы думаете, что это устроит ингуша?
А он будет говорить, что мы там будем вести, ну, максимум, что мы будем вести переговоры там и так далее и тому подобное, но отмежеваться от этого решения. Это не его решение. И поэтому в этом плане ему, конечно, будет чуть легче, но от него будут ждать решения, но он решение дать не может. Это все в Москве решили, без него, без Ингушетии всякой. Вот, взяли, решили отдать, и все. Ну, и отдали. Поэтому вопрос закрыт на текущий момент.
Друзья, свои вопросы Георгию Бовту присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Давайте в Европу отправимся.
Это про пассе.
А почему смешно?
Потому что... Ну, хорошо, что нас туда вернули. Хорошо, что, в общем...
116 такой... за, 62 против, 15 воздержались.
Ну, 70 сколько? 5 миллионов евро мы должны. Вот, теперь мы их заплатим. Хорошо, что проявили жесткую позицию. Вот, или возвращайте в полном объеме, или никак. Вот. Почему ПАСЭ это сделала? Потому что, во-первых, она оказалась в глупой ситуации, потому что мы встали в позу и правильно встали. Нужна нам эта ПАСЭ. Ну, хорошо, выгонят, мы выйдем из Европейского суда по правам человека, и не будут нас туда бегать жаловаться. Кстати, за 20 лет, я посмотрел, за 20 лет наши власти заплатили по искам, которые выиграли россияне в Европейском суде по правам человека 2 миллиарда евро из казны. Им заплатили. Вот, в прошлом году только наше государство проиграло 238 исков. И мы в прошлом году были на первом месте по числу исков, которые наши граждане подавали против нашего государства, там под 12 тысяч. Но их не все рассматривают, там 11 с чем-то тысяч приняли к производству, какие там дойдут из них до решения, еще непонятно. Вот, но мы там с лихвой обгоняем всех остальных. На втором месте, как ни странно, Румыния почему-то.
Вы считаете, что с возвращением в ПАСЭ мы будем меньше проигрывать?
Нет, мы будем проигрывать ровно столько же, поскольку...
Слушай, а вообще, что в принципе нам это даст?
Ну, это есть некий символ причастности к Европе. Это единственная европейская структура, в которой мы члены. Мы больше ни в каких европейских структурах, политических, я имею в виду, не члены. Мы члены УЕФА. Чем мы там еще члены, значит...
Из европейского.
Евровидение, вот еще члены. Ну, в принципе, вот это единственная политическая структура, а так мы бы остались только в УЕФА и в Евровидении.
Поэтому... ни там выиграть не может быть.
Ну да, и ни там выиграть. Ну, в Евровидении мы раз выигрывали.
Было
один, да. А в УЕФА...
Есть чем гордиться.
В УЕФА пока нет. Но можно пытаться. Ну так вот, и в этом плане, ну, как-то там надо состоять, что ли. ПАСЭ это нужно для того, чтобы у нее был такой плохой ученик, которого все время можно поучать, составлять доклады, как у нас там то не работает, все не работает, и мы здесь по части демократии недотепы, и там недотепы, вот, и можно мониторинг все осуществлять и так далее. Учить нас жить, в общем. Поэтому без нас они как-то потеряются, они завянут. В чем смысл будет существования ПАСЭ? Ну, в чем? Ни в чем. Румынию, что ли, учить жить? Или там Турцию? Да это как-то мелко. Азербайджан еще остается. Мелко.
А Россию... У Азербайджана в ПАСЭ 6 представителей, а у Армении, кстати, 4 всего.
Ну вот.
Нашел интригу. Давайте, это вот ваша точка зрения. Теперь послушаем, что с точки зрения Валентина Матвиенко, спикера Совета Федерации, означает возвращение России всего объема полномочий в ПАСЭ.
Такой первый серьезный шаг, идущий вразрез с санкционной политикой, которая проводилась в отношении России на протяжении последних 5 лет. И мы прекрасно помним, что стало поводом для отстранения тогда наших парламентариев от полноценной работы в Страсбурге. Помним, как агрессивно формировалась русофобская повестка теми, кто ни в каком виде не готов был признать право жителей Крыма на определение своей судьбы, на фундаментальное положение, прописанное в Уставе Организации Объединенных Наций.
Валентин Матвиенко, председатель Совета Федерации, третий человек в государстве.
А еще интересно, как колбасит там некоторых наших друзей, но в основном ближних друзей из Восточной Европы. Они там делегации отзывают, говорят, заседать не будем. Там,
да, говорят, 7 делегаций 7 стран покинули сессию ПАСЭ.
Да, латыши,
после восстановления полномочий
Украина,
России.
Украина, понятное дело. Вот, как их колбасит.
Я могу их назвать, собственно. Латвия, Литва, Эстония, наши, так сказать.
Ясен пень.
Да. Грузия.
Грузия, это тоже ясен пень.
Что в Грузии есть?
В Грузии есть Кинзмараули.
Ясен Кинзмараули, да. Польша, Словакия, ну и Украина, само собой.
Словакия, кстати, нет, отозвала.
Там, вернулась потом в итоге.
Там один делегат только от Словакии нас обгадил, а остальные сказали, что ничего, мы поддерживаем как бы Россию, поэтому Словакию мы вычеркиваем. Она хорошая.
Хорошо,
засранец, хорошо. А одна хорошая. А эти все, ну, понятно, это же наши главные заклятые друзья все в Европе.
Интересно, главное, они вот вообще выйдут из пасы, или они просто сегодня из зала сбежали?
Они сегодня. Сегодня они посидят в буфете, там еще где-нибудь, а потом вернутся, конечно, по-тихому. А вот эстонская президент, она же недавно приезжала, просила у Путина аудиенции, вроде как они поговорили. И тут она говорит такую, в общем, гадость, что пасе там, позор, пасе и так далее.
Слушайте, может, она приехала и сказала нашему президенту Владимиру Владимировичу, ну, это самое, давайте я вот там в публичное пространство буду говорить бяку всякую.
Никаких резких заявлений она не делала. Она как раз говорила, что с Россией надо разговаривать, там то, сё, там у нас разные позиции, но все равно надо разговаривать. А тут прям какая-то и зашлась, можно сказать. Ну, вот зачем? Мелко как-то это все, мне кажется.
Ну, слушайте, у нее наверняка есть определенный лимит на количество...
Ей досталось за то, что она встречалась с Путиным, досталось за то, что она о ней встречи просила, поэтому она как бы компенсирует.
Пришло время платить по долгам.
Да, да, внутри страны ее очень критиковали, поэтому надо теперь обливать нас помоями, и это ей поможет восстановить кислотно-щелочной баланс.
После... Короткая реклама. Поговорим о том, во сколько Нацбанк оценил потери от сокращения турпотока из России. Нацбанк Грузии, естественно, о том, что Минэкономразвитие может вести контроль за тратами россиян. Георгий Георгиевич, вот в наши с вами карманы залезли.
Я как раз потратил в магазине, что внизу тут много, и не знаю, как теперь. Вот.
Как теперь быть, как теперь ответ держать перед Минэкономразвитие. Через несколько минут продолжим.
Шевченко! Человек желез!
Он говорит, как враг своего народа.
Кулаками. Дамы и господа, приготовьте свои эмоции. Сейчас начнется настоящая заруба.
Если у тебя нету денег, подыхай просто. Государство должно быть социальным. Лежите в вашем хате.
Добро пожаловать на ринг. Встречайте, мастер нокаута словом. Каждый вторник в 8 вечера.
Возвращаемся в студию. Георгий Бовт у микрофона. Георгий Георгиевич, меня зовут Антон Челышев. Так, давайте коротко по смс-кам пробежимся. Зачем нам пасе? Нам доставляет удовольствие, когда нас пинают. Мы мазохисты, пишет слушатель. Так, нам пишут про то, что «Зенит» и «ЦСКА» выигрывали Кубок УЕФА. Слушайте, мы когда с Георгиевичем говорили о том, что не побеждали мы имели в виду чемпионат Европы, да. А не Еврокубки.
Не Еврокубки, вот, да.
В Еврокубке там и игроки не наши, по большей части, выступали за ЦСКА и за «Зенит». И в общем, как-то это все
мы говорили все-таки о сборной. Конечно.
Да, так.
Не надо нас уж на этом-то ловить.
Знаем мы, что ЦСКА и «Зенит» выигрывали, поэтому не надо. Смотрите, прям как футболисты-то подорвались. Так, в позу встали, самое главное, в какую, иронизирует товарищ. С Плохотником в Молдавии покончено. Дадон выиграл дуэль или это?
Да, только... на текущий момент, кстати, да, выиграл. Можно его с этим поздравить. Вот и хорошо.
На самом деле, это очень интересная история. Понятно, что мы сейчас о ней не будем подробно говорить.
Ну что, нам везде, что ли, проигрывать, что ли?
Ну, интересная история. Просто Дадон последние месяцы, вот до того, как заварилась эта каша, выглядел, ну, прям уже откровенно, как хромая утка. И тех полномочий его лишили, и этих, а тут бах.
Да, бах, и он снова на коне. Молодец, да, молодец.
Вот, это...
Все-таки.
Я твой виноград топтал, сказал Дадон.
Какие-то у нас есть друзья хоть где-то, хоть пусть будет. Он все время на парады ездит на 9 мая.
Решили помочь человеку.
Молодец, да.
Хорошо, давайте теперь к Нацбанку Грузии, который оценил потери от сокращения потока туристов из России в 200-300 миллионов долларов. Вот. Много это или мало, Георгий Георгиевич, для Грузии?
Ну, во-первых, мы не знаем, насколько сократится поток. Потому что прекращение полетов – это, конечно, неудобно, но можно летать через другие города, через Минск, Ереван. Там уже думают они о том, чтобы шаттлы запустить из Еревана и возить через Ереван. Вот, так что, в принципе, если кто собрался там и что-то забронировал, то он может полететь. Но насколько-то сократится, конечно. 1,5 миллиона полтора миллиона туристов было в прошлом году из России. Мы не знаем, как будет по итогам этого сезона.
Полтора миллиона?
Полтора миллиона. Это было второе место после Азербайджана. Азербайджан чуть больше там. Да? 1,4 у нас было с чем-то, а у них 1,5 как раз. Вот. И в этом году мы должны были обогнать Азербайджан. Там ждали 1,8 миллионов. Ну, Грузия дешевая, Грузия, там есть что смотреть, значит, там есть всякие экскурсии и так далее. До недавнего времени у них была даже специальная программа. Представляете, как люди быстро подстраиваются? Поскольку здесь, значит, полная задница с получением американских виз, они придумали, что можно в Тбилиси их получить. Ну, это действительно можно. И вот один из вариантов, там возили туристов, пока ты ждешь свой паспорт с американской визой, тебя возят по стране. Но сейчас это все прикрыто, потому что посольство американское в Грузии не справляется, поэтому там больше туда таких не возят, но ездят с другими целями, ездили. Вот, поэтому посмотрим, можно будет оценить. Грузия намного дешевле, чем Крым, и, конечно, дешевле, чем Сочи. А море то же самое. Есть всякие там накладки, то, что рассказывали мне знакомые, которые
какие?
Летали.
Какие?
Ну, уровень сервиса там, так сказать, и кидалово есть, и еще что-то, и шаромыжничество всякое мелкое. Но это как понятно. Мы на постсоветском пространстве к этому привыкли, поэтому ничего тут удивительного нет. Но в целом они, в общем, туристическому сервису научились. По сравнению с тем, что там было в советские годы, научились, да. Вот. И хотят заработать, поскольку там, я сейчас не помню точно, до третьей цифры, значит, если ВВП Грузии по паритету покупательной способности в прошлом году был где-то 11 с чем-то тысяч долларов на нос, то у нас 27, по-моему, или 28. То есть, представляете, это в 2,5 раза мы как бы богаче. Поэтому наш человек, который приезжает в Грузию, он чувствует себя кум-королем. Это приятно. Потому что, как известно, лучше быть первым среди последних, чем последним среди первых. А в Монте-Карло ты так не пошикуешь, прилетев из Калуги, например, какой-нибудь. Ну, не надо обижаться, просто там дороже все. Вот, как спрашивает Крузия, может быть, дешевле Крыма. Человек издевается, мне кажется.
Ну, давайте не будем.
Примерно на 40% дешевле отдых в Грузии, вот так по кругу, значит, сам с фруктами, едой и гостиницами, чем в Крыму. Был. Сейчас на перекладных добираться будет чуть дороже, наверное. Ну, в общем, мы ничего никому не агитируем.
Да вообще, на самом деле, я не понимаю, откуда вот эти вот 1 миллион 500 тысяч россиян в Грузии
вот такая,
возникли.
Такая статистика. Во-первых, безвизовый режим. Ты не заморачиваешься, наши люди не любят заморачиваться с визами, значит, и вот это привело к скачку. Его, кажется, ввели в каком, 15-м, что ли, году. Вот, или в 16-м, и сразу пошел резкий рост туризма из России. Безвизовый режим – это фактор, повышающий привлекательность той или иной страны. Человек не издевается, он просто не понимает, почему дешевле. Ну, потому что, не потому что Грузия дешевле, скорее нужно говорить о том, что Крым дороже. Сказывается блокада украинская, и вообще, значит, все санкции, там все стало дороже. Вот, сказывается такая традиционная довольно нахрапистость местных людей и неумение их осуществлять сервис за вменяемые деньги. Они хотят за 3 месяца, ну, фактически 2,5 курортного сезона, заработать себе на год. Вот. И пока они не отучатся это делать, и многие туда вынуждены ехать, ну, например, вынуждены ехать силовики. А вместе с семьями их там 5 миллионов. Их же никуда больше не пускают. Вот сейчас МВД расширили, МВД разрешили ездить там...
По-моему, во Вьетнам.
В Турцию. Нет, еще сейчас разрешили в Турцию ездить и еще какой-то. И в Таиланд.
В Таиланд, да.
Ну и все. И они теперь в Крым могут не поехать. Они могут поехать в Турцию. Представляете, МВД. Значит, это еще потеря. Поэтому надо учиться лучше сервис устраивать. Потом там кому понравится отключение воды все время. Там, до недавних пор с электричеством было очень плохо. Фрукты дороже, чем в Москве. Да нафиг надо. Не знаю. Подумает
кто-то. В случае с Грузией, слушайте, никогда не было никаких сомнений насчет того, что при малейшей провокации там люди выйдут с антироссийскими митингами только так, вот по щелчку пальцев, как, собственно, и произошло.
Это проблема, конечно. Но дело в том, что ведь наши люди, они не боятся. Это факт. Я, например, в Грузии не был и как-то не собирался туда ехать.
Ну, вот аналогично.
И меня вот это вот напрягает, вот эти всякие политические моменты, потому что когда там демонстрации устраиваются против твоей страны, мне как-то некомфортно туда ехать, и я не поеду пока. Вот. А другим на это наплевать. Они газет не читают, они, может, даже не знают, что там были какие-то беспорядки в этой Грузии. Там увидели, дешевле там. Им говорят, да ничего, в курортных районах все нормально. Помните, когда в Таиланде были в том же самом демонстрации, какие там были жертвы человеческие, да плевать, поехали и все. А когда было цунами в Юго-Восточной Азии, поехали тут же, там ничего, среди трупов, отдохнем нормально. В Абхазии в 90-е годы, когда война шла, люди загорали, там на пляже это, трупы лежали, гнили, а люди загорали на пляже. Наш турист, он выносливый.
Кирилл Ильич, давайте к другой теме
и
перейдем.
Ничего не боится.
Теперь внутри российской, а то нас тут тоже будет сейчас народ упрекать, что, дескать, мы за границей думаем, а о родной стране нет, и собственных ошибок каких-то не замечаем. Вот. Ну, ошибка, не знаю, давайте разбираться. Минэкономразвитие в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц, рассказала Белла Панина. Это замдиректор департамента инвестиционной политики. Мэр, мы предлагаем предложить рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, заявила госпожа Панина. Она назвала эту тему трепетной, к которой нужно подходить аккуратно. Сама идея сырая, по мнению чиновницы. Но первый шаг выявления теневого дохода – это контроль соотношения доходов и расходов, заявила госпожа Панина. Слушайте, вообще странная история. Мы до сих пор не подписали, я не помню номер этой концепции.
Конвенции.
Номер статьи этой конвенции. 20-й статьи, да, антикоррупционной конвенции, которая обязывает представителей власти сопоставлять доходы и расходы свои.
Там, да, все довольно строго. Там статья 20 Конвенции ООН о предотвращении коррупции предписывает, значит, следующий порядок. Как бы представители власти, госчиновники, они заведомо становятся в положении, там нет презумпции невиновности. В случае несоответствия расходов и доходов,
априори
они виновен. Должны доказывать,
что не украли, не коррупция,
не, и так не государство далее. Должно доказывать, что это неправильно, а они должны доказывать. А если они это не докажут, то это считается преступлением уголовным. И вот эту статью мы не ратифицировали, мы ее исключили, ратифицировав всю конвенцию. Но, в принципе, контроль за соответствием расходов и доходов есть во многих странах мира. Вот, и не надо тут изобретать велосипед. Значит, пригласите какого-нибудь отставного американского сотрудника бывшего IRS, службы доходов, и он вам расскажет, как это делается. И там это работает четко. Они поймали даже русского шпиона как-то в свое время, который тратил больше денег, чем зарабатывал официально. Они спросили, вот откуда деньги? Сказал, да вы знаете, мне русские тут платят, я немножко пошпионил. Вот так он и попался.
Да он думал, что его освободят, так сказать. Он же доказал легальность происхождения.
Я считаю, что основное препятствие для того, чтобы эту систему не вводить, была забота о чиновниках, у которых это не сходится, потому что у них много как раз теневых доходов.
Так вот и сейчас речь идет, я полагаю, не о чиновниках, а о теневой экономике, о людях, которые там получают зарплату в конвертах. Вот о ком идет речь.
Ну, речь идет о всех.
Ну, хотелось бы надеяться, а то они, опять же, под сурдинку ту, что не ратифицирована 20-я статья, сами чиновники не будут этого делать, а нас обяжут.
Ну, формально они тоже попадают под тот же колпак.
Хотелось бы надеяться.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Георгий Георгиевич, давайте к белухам, да, если вы не против.
А вот человек спрашивает, как контролировать расходы физических лиц, если большинство населения но он имеет вот, пользуется наличными. Очень просто. Во-первых, безналичная доля безналичных платежей растет и уже в рознице превышает, сильно превышает 50%. Это раз. Во-вторых, можно просто запретить. Да, во-вторых, банки сокращают количество банкоматов. В-третьих, можно просто тупо запретить безналичные платежи. Наличные платежи для всех дорогих покупок. Например, запретить покупку недвижимости за наличные. Покупку автомобилей за наличные запретить. Центробанк активно поощряет внедрение безналичных платежей, поэтому вводят, они все время стараются, чтобы комиссионные вот для пластиковых карт, они снижались для магазинов, чтобы те были заинтересованы в этом и так далее. Так что это очень-очень исполнимая задача, причем в краткосрочном плане. Так что готовьтесь, приводите, легализуйте свой кэш, который лежит у вас там под матрасом, потихонечку его там переводите в безналичную форму, на депозиты небольшими порциями. Вот что я вам советую делать. Думайте о том, как вы потом объясните наличие ваших колоссальных расходов.
Могут ли, Георгий Георгиевич, нам в какой-то момент начать за расчеты наличными взимать определенный процент? Например, в магазине должен заплатить 1000 рублей, платишь наличными 1020.
Ну, это сложно. И это сложно. Я думаю, что пойдут по пути просто ограничения крупных покупок. Определят там сначала квартиры, машины там или там 100 тысяч рублей, допустим, только безналом, а потом скажут 50 тысяч, а потом там 10 тысяч и все. А мелкие покупки ничего не решают. На мелкие покупки вы свою, значит, колоссальные расходы, если они у вас доходы, если они у вас есть, не обелите. На колбасе не выйдешь.
А к другим темам давайте к китовой тюрьме, которая перестает быть тюрьмой и становится временной передержкой.
Ну, там много еще их осталось, только первую партию привезли. Вот. И на самом деле тоже довольно смешная история. Потому что я так понимаю, что вообще особо эти люди ничего не нарушали из действующего российского законодательства. Они, в общем, проводили вылов этих самых косаток и белух в культурно-просветительских целях. Можно придраться к тому, что они не для нашей страны, а для китайцев, но, в принципе, вылов их по закону был
не запрещен
для именно в этих целях. А вообще с 1982 года в международном масштабе коммерческий промысел китовых, китообразных, он запрещен, действительно. Хотя недавно, знаю, что Япония вышла из этого соглашения и вообще собиралась, может быть, уже возобновила как раз даже коммерческую, вот эту коммерческий вылов этих китов. Может быть, им сейчас впаяли, поскольку президент мешался, может, этим фирмам впаяли, там миллионные, многомиллионные штрафы на них уже наложили, вдруг всех всполошились, впаяют то, что они в коммерческих целях их вылавливают. Хотя, на самом деле, они говорят, что мы для китайских аквапарков. Откуда они берутся? В аквапарках, океанариумах, эти касатки, белухи, откуда они берутся? Их вылавливают. Они и в Китае этим занимаются, в Америке, в океанариуме. Я вот был там, например, в Сан-Диего.
В Сан-Диего в этом океанариуме были, да?
Да, был. И он там, вот, они выступают. И зоозащитники много лет уже пытаются запретить сам Сан-Диего этот шоу, но почему-то вот Ди Каприо стал собирать, значит, подписи под петицией против России и Путина, а против Сан-Диего что-то не стал. Вот как-то так, почему-то.
Слушайте, не знаю. Японцы постоянно убивают китов. Я уж не знаю, не помню даже с какими целями.
В научных они говорят.
Ну, говорят в научных, да. Но прямо вот регулярно это делают.
Да, да, да. Они постоянно. Они сейчас уже перестанут делать вид, что они в научных и собираются в коммерческих целях. Говорят, киты расплодились.
Хорошо, вопрос тогда, почему мы так легко под это дело прогнулись?
Потому что, ну, так вот, деликатно. Вы меня подставляете под какую-то чернуху, конечно, сейчас. Потому что вмешались люди типа Ди Каприо, международная всякая общественность, И как-то вот повлияло на наши власти, впечатлились этим. И там же есть много всяких программ. Помните, Ди Каприо прилетал к президенту по поводу леопардов дальневосточных. Помните, да?
Ну, а что, прилетать, мы их так защищаем. И без Ди Каприо. Прекрасно защищаем.
Ну, вот тут вот как-то, мне кажется, решили пойти навстречу Ди Каприо.
Все тогда еще говорили, что он Ленина сыграет в каком-то фильме.
Тем более, что он Ленина сыграл.
Но он не сыграл. Или сыграл.
Сыграл.
Не люблю кино, поэтому я не
сыграл. Знаю. Это, сыграл. Это так и будет Ленин. Я еще не видел, но сыграл Ленин. Да, а это самое, как ее, значит, любимая актриса Вуди Аллен-то.
Памела Андерсон?
Да не.
Там просто с Ди Каприо Памела Андерсон, поэтому...
Запамятовал. Она сыграла Крупскую.
Любимая актриса Вуди Аллена. Кто мог сыграть Крупскую? Я вспоминаю, как
выглядел. Но она еще в матч-поинт играл, забыл. Ну, неважно.
Мэрил Стрип?
Да нет. Нет. Хрен с ней. Она не подписывала, петицию под
значит, кстати, о хрене. Я тут недавно узнал, что хрен – это, по-моему, самая долго перевариваемая растительная культура. Представляете?
Да вы что?
Да.
То есть, вот если вы
часа 4 или 5 хрен переваривается.
Погрыз хрен,
да.
И, значит, потом будет
да, чувство сытости, точно, да. Я пошутил.
Мне кажется, сначала получишь язву желудка, прежде чем он переварится.
Ну, пример, если есть один хрен, то да. То точно язву желудка. А если с холодцом, то жить можно. Так, хорошо, последний вопрос про Китай. Если эти касатки предназначались...
Скарлетт Йоханссон, вот спасибо большое, точно.
Подсказали вам, да? Какие у нас продвинутые
случаи? Но все-таки
мы... Времени мало, Георгий Георгиевич. Удивительно, почему Китай не вмешался. Когда китайскую нефть пытаются каким-то образом там как-то где-то кому-то по рукам надавать, Ирану, например.
Куда Китай... вмешался?
Не вмешался. Это же для Китая предназначалось, для китайских детей.
Ну, потому что частные фирмы. Это не государство китайское закупало, а частные компании.
Хорошая отмазка, ничего не скажешь. А давайте к еще одной теме, Георгий Георгиевич. Трое уральцев получили штрафы за гомофобные комментарии к посту о конкурсе детских рисунков в социальной сети ВКонтакте. А жители городов Кушва и Первоуральск в Свердловской области получили штрафы за эти самые комментарии гомофобные, сообщили в ресурсном центре для ЛГБТ, который обращался в суды по этому поводу.
Вообще, в принципе, если наши органы начнут просто мониторить соцсети, то можно существенно пополнить госбюджет за счет всяких штрафов и штрафовать всех подряд. Кто-то, кому-то не понравился там чей-то комментарий, раз, и штраф, и все. Причем в несудебном порядке надо, чтобы приставы сразу списывали. Вот. Найдется ведь повод всегда за оскорбление вообще... чего-то там, я не знаю, за возбуждение каких-то чувств.
Хорошо, вопрос другой. Вам не кажется все-таки странным, да, что в школе, это Екатеринбург, что школа номер 115, если это, конечно, правда, сообщает издание «Ура.ру», сообщает, что там организовали выставку детских плакатов с однополыми парами. Вот что-то как-то... Если бы мой ребенок пришел в школу и сказал, пап, мне задали нарисовать плакат с однополыми парами, я бы
мне кажется, что это
взял
фигня,
на карандаш.
Фигня какая-то, полный фейк. Мне кажется, что, может быть, приписали им. Когда ребенок рисует какие-то фигурки, то можно, конечно, если умело составить обвинение следственное, да, то можно представить их как однополые пары. Например, вы же не можете отличить.
Ну, кстати, я очень плохо рисую. Вот. У меня точно все однополые пары получаются.
Все однополые, поэтому все.
То есть меня бы тоже привлечь, да?
Да. В Сбербанк сегодня сфотографировали и записали голос для безопасности. Да, Сбербанк хочет идентифицировать по биометрии вас. Это теперь будет там распространяться. А потом эту всю биометрию будет продавать на перекрестках.
Помните, прошла как-то информация о том, что там пропали данные 900 тысяч клиентов российских банков?
Да.
Вот,
никто не наказан.
Никто не наказан, но мне с завидной регулярностью, не знаю, вам звонят или нет,
звонят.
Примерно раз в неделю
звонят,
представляют сотрудникам службы безопасности банка, в котором я обслуживаюсь.
А, нет, такие не звонят.
Вот, и говорят, что уважаемый Антон Батькович, с вашей карты неизвестной, то из Владивостока, то откуда-то там, с Калининграда, пытается списать 7-8 тысяч рублей. Вот, я уже перестал на это реагировать, потому что почему-то они звонят тогда, когда у меня на карте ноль. Я говорю, да-да-да.
Это что?
Что же делать?
В какой-то базе вы черный попали.
Да, и мне с меня, значит, требуют назвать номер моей карты. Вот. Причем они так глупо подставляются. Они сначала мне звонят, называют мою фамилию, имя, отчество, да? потом, веря в то, что это я, начинает мне это все рассказывать, а потом просит меня пройти идентификацию. Я говорю, друзья мои, вы же уже мне все рассказали, какая к черту идентификация. Mm-hmm. Последнее время я просто откровенно стебусь, вот, издеваюсь. Вот,
это говорит о том, что торговля происходит нашими персональными данными сплошь и рядом.
В общем, друзья, если вам кто-то звонит и пытается под каким-либо предлогом у вас номер вашей карты вызнать, пожалуйста, сразу кладите трубку. Для верности можете перезвонить в ваш банк и рассказать об этой истории. Номер телефона обязательно зафиксируйте и в службе безопасности банка реальный передайте. Ну, в общем, будьте бдительны, потому что такие случаи участились.
Вообще никому ничего не надо рассказывать, давать и идентифицироваться перед чужими людьми.
Кстати, я почему спокоен-то? Я все деньги с карты снимаю, то есть я все в кэш, выхожу в кэш.
А вот вам будет трудно при новой системе.
Что делать? Ну это, вот зато они
вот,
при мне.
Да, вот так вот, будет трудно. Георгиевич, вас могут привлечь.
Нам будет трудно без вас всю предстоящую неделю. Нам нужно будет вас привлечь в следующий четверг. Пожалуйста, приходите в это же время. Георгий Бов, как всегда, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». До свидания. До встречи через неделю.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели.
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю, я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
Не знаю.